Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В эфире «Светлое радио», «Радио «Вера», передача «Исторический час». И у нас в гостях замечательный историк, специалист по истории церкви, Григорий Глебович Елисеев. Мы приветствуем его. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим об одной чрезвычайно светлой фигуре в истории нашей церкви XX века, о человеке, который фактически крестил Камчатку, о святителе Несторе Анисимове. И я сделаю небольшое предисловие для того, чтобы было понятно, до какой степени это был великий духовный подвиг. Крещение Камчатки началось при Петре Первом. Это первое десятилетие XVIII века, и шло оно до крайности скверно. Потому что, ну, на протяжении чрезвычайно длительного периода на Камчатку элементарно тяжело было завести священников. Они гибли. Начинались мятежи местного населения, их столкновения с русскими казаками. И, в общем, даже те, кто имел успех в крещении местных народов, отступали порой или просто гибли в страшных конфликтах, которые разгорались на Камчатке. Ну вот, в частности, Мартиньян, первый из крестителей Камчатки, погиб там. Другая фигура – казак Иван Козыревский, человек, который основал первый скит, точнее говоря, первую пустынь, Успенскую, в Нижнекамчатском остроге, и сделался там иеромонахом. В общем, тоже, к сожалению, недолго пробовал своего дела. Понимаете, какая вещь? Казак – это на окраинах русской державы профессия опасная, жестокая в чем-то, немилосердная, требующая отваги, требующая постоянных сложных решений. И, конечно, Иван Козыревский, он же иеромонах Игнатий, оказался связан как со славными делами, он просто украшен подвигами землепроходчества, так и с делами скверными. Так, например, мятеж, поднятый казаками, и в частности среди них Козыревским, погубил камчатского землепроходца Владимира Атласова. Так что, понимаете, какая вещь? Камчатка пребывала между казаком и священником. Священников всегда было мало, казаки всегда поддерживали порядок, притом поддерживали непорядок железной рукой, железом и кровью. Это, конечно, накладывало чрезвычайно своеобразный оттенок на первое десятилетие, вернее, на первое столетие в истории Камчатки. И вот создание первого монастыря, появление первого лидера монашества было нивелировано тем, что Козыревский в конечном итоге в тяжелом конфликте с церковным начальством попал в тюрьму. Ну, а впоследствии бывало так, что на Камчатку завозили миссию. Миссия занималась крещением местных народов, но появлялся начальник, скажем, из служилых немцев, который вообще не был православным, который относился ко всему этому со смехом или прямо враждебно, и усилия миссионеров начинали тухнуть, начинали обретать какой-то комический оттенок, и их реальные достижения, их успехи обращались в ничто. На Камчатке было несколько волн крещения, одна из них связана со знаменитым святителем Иннокентием Вениаминовым, были другие волны, и вот во второй половине XIX века наступило затишье. Были школы, были церкви, были чрезвычайно важные успехи в сфере крещения местных народов, но вот как будто христианизация Камчатки попала на мель. Опять все затихло, опять появились шаманы, опять появились идолы, и опять без деятельной работы священников начало постепенно затухать дело христианизации. В этот момент появился святитель Нестор. И я передам слово нашему гостю Григорию Глебовичу Елисееву, старшему преподавателю университета имени Разумовского, и он, собственно, и начнет нам рассказывать, каким образом святитель Нестор оказался на Камчатке и насколько важным, насколько радикальным оказался перелом, который он обеспечил в деле христианизации Камчатки своей деятельностью.
И начнем мы, уважаемые радиослушатели, конечно же, не с того момента, как святитель попадает на Камчатку, а с его детства. Любой человек, естественно, его путь начинается не оттуда, откуда происходят ключевые события в его жизни, а они определяются во многом в раннем возрасте. Будущий святитель родился в 1885 году в семье статского советника Свияжского полка Александра Анисимова и в миру получил имя Николай. Николай Александрович Анисимов. Так до монашеского пострига звали нашего героя. С раннего детства будущий святитель отличался глубокой религиозностью, но наиболее сильное потрясение, сильное событие, которое окажет на него влияние, в общем-то, в выборе всего дальнейшего жизненного пути, произойдет в 1904 году. На последнем курсе реального училища он по семейной традиции с родными приезжает обратно в Вятку к бабушке провести летние каникулы. И случается ужасная трагедия. Очень тяжело заболевает его мама. Болезнь печени, которую врачи определяют как абсолютно неизлечимую. И надежды, кажется, нет. И в этот момент в Вятку приезжает протоиерей Иоанн Сергеев, более известный как Иоанн Кронштадтский. По его молитве Господь исцеляет мать будущего митрополита. Это удивительное, потрясающее событие в жизни, встреча с отцом Иоанном во многом предопределяет дальнейший путь. По окончанию реального училища Николай становится послушником Казанского Спасо-Преображенского монастыря, а затем поступает на миссионерские курсы при Казанской же духовной академии по калмыцко-монгольскому отделению. 17 апреля 1907 года он примет монашеский постриг, а в качестве монашеского имени он получит имя Нестор, которое он выбирает в честь преподобного Нестора-летописца.
Ну вот история показывает то, что в самом начале своей пути, в самом начале своей духовной карьеры святитель Нестор получил свыше ободрение. Он фактически получил твердое знание. Господь существует, Господь откликается на просьбу людей, Господь внимательно следит за ними, Господь видит их поступки, их слова. И таким образом его деятельность, его работа, порой самоотверженная, была вдохновлена еще в те времена, когда на его семью благотворно повлиял святой Иоанн Кронштадтский. Что ж, теперь мы видим, почему столь много энергии было в служении у святителя Нестора. Итак, он заканчивает училище и достаточно быстро оказывается на Дальнем Востоке.
Да, уже 6 мая 1907 года он возводится в сан иеродиакона, спустя всего 3 дня, 9 мая, посвящается в иеромонахи. И в этом же году как раз-таки архиепископ Владивостокский Евсевий посылает запрос настоятелю монастыря архимандриту Андрею с просьбой присылать кого-то в качестве миссионера для просвещения отдаленных областей его епархии. Архимандрит Андрей предложит как раз-таки послушнику Анисимову взяться за этот труд.
Вот заметьте, нет еще, собственно, Петропавловской епархии, есть Владивостокская епархия, которая окормляет Камчатку. Расстояние огромное. Для того, чтобы просто священнику добраться до места служения с материка, ну, целая проблема совершить большое путешествие. Надо быть энтузиазмом, надо с энтузиазмом относиться к своему делу для того, чтобы проходить все эти испытания и задерживаться на месте служения.
Совершенно верно. И, собственно, первое же испытание Нестор Анисимов встретит сразу же по своему прибытию. В июне 1907 года он отбывает миссионером на Камчатку, что, кстати, интересно, перед тем, как отбыть миссионером, он отправляется за благословением, как вы думаете, к кому, уважаемые радиослушатели? Конечно же, к отцу Иоанну Кронштадтскому. Он спрашивает у него благословения на этот подвиг и после этого отправляется. И первое же испытание ждет его прямо на месте. В августе 1907 года по тем местам, где он должен вести миссионерский труд, прокатывается чудовищное наводнение. Уничтожены жилища местных жителей, запасы продовольствия, запасы теплой одежды. И вместе с этим наводнением происходит недоход рыбы, которая является основным источником пищи в этих местах. Первое же, что делает отец Нестор, это начинает деятельную помощь пострадавшим и рассылает письма всем, кому он может. И архиепископу Евсевию во Владивосток, и епископу Андрею в Казань, и в Кронштадт протоиерею Иоанну. От всех из них он получает ответ, денежную помощь, продуктовые посылки пострадавшим. Во Владивостоке опубликовано его публичное воззвание, которое перепечатывают газеты по всей стране. Начинается сбор средств, и уже буквально с порога, с самого первого шага на Камчатке, отец Нестор понимает, насколько тяжелый труд ему придется нести на своих плечах, и деятельно за него берется.
Но ему предстоит не только спасать население. Вроде бы мы говорили, что с начала XVIII века происходит христианизация Камчатки. Она происходит то по нарастающей, то по ниспадающей. Так несколько раз. И отцу Нестору достается ситуация, когда только что достаточно долгое время христианизация шла по нисходящей. И огромное количество жителей Камчатки не крещены, не хотят креститься, не воспринимают христианство как нечто положительное, а та часть, которая крещена, находится в условиях крайней материальной бедности, включая и церкви, и священников, и все то, что относится к бытовой жизнедеятельности церкви.
Совершенно верно. То, с чем столкнулся отец Нестор, очень трудно описать. Фрагменты текстов, посвященные Камчатке, из его трудов и его книги «Мои воспоминания», очень тяжело читать без душераздирающей боли. Он описывает ужасающие условия нищеты, условия антисанитарии, болезни и, самое страшное, огромный духовный, а не только физический голод, в котором пребывают местные жители. Ему приходится одновременно вести работу в двух направлениях. Окормлять свою пасту и духовно, и стараться изменить ее жизнь физически. Прививать им элементарные правила гигиены, лечить болезни, пытаться как-то справиться с нищетой в селениях, которые он теперь опекает. Эти два года, с 1907 по 1909 год, отец Нестор фактически постоянно проводит в дороге. Он ездит из селения в селение. Несколько раз нарты, на которых он ездит, уходят под лед, он несколько раз тонет в реках, но не прекращает снова и снова отправляться в путь по самым отдаленным уголкам огромного Камчатского края. И своей подвижнической деятельностью, своей помощью обездоленным и несчастным он заслуживает огромную любовь и уважение населения. Ну, любопытный такой пример, как это проявилось. Местные жители подарили ему традиционное, сделали специально для него традиционное облачение, но только традиционное облачение, ну, мирян, скажем так, в этой местности, оно доходит до колен, а специально для него они сшили доходящее до земли. То есть оно было теплое, но при этом оно было сделано как монашеское облачение. И кроме этого, отец Нестор понимает, он не может окормлять свою паству, если он не преодолеет языковой барьер. Ему приходится изучить тунгусский, венгский и корякский языки, после чего он занимается переводом на эти языки и местные наречия, божественной литургии, частично переводит Евангелие, составляет словарь и разговорные вопросы и ответы на корякском языке. На тунгусский язык ему удается перевести молитву «Отче наш», «Десять заповедей» и «Заповеди блаженства». А кроме этого, что интересно, ему еще и, например, приходится заниматься целым рядом вопросов, которые были бы совершенно не важны для жителей двух столиц, но здесь крайне важны. Как то, например, отец Нестор напишет молитву на лов рыбы, на освящение рыбы, рыбных снастей и мержей, которая будет утверждена Святейшим Синодом в 1910 году. Почему так? Потому что для местных жителей лов рыбы – это самое важное для жизни.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории церкви Григорий Глебович Елисеев, старший преподаватель университета имени Разумовского. И мы беседуем о духовном пути и подвигах святителя Нестора Камчатского. Ну что ж, мы подходим к переломному году в его жизни. Святитель Нестор понимает, что за счет местных ресурсов многого достичь невозможно. Нужно, чтобы большая Россия вложилась в маленькую Камчатку, дала людей, дала средства. И вот тогда с помощью огромной православной общины всероссийского значения он сможет все-таки сдвинуть процесс христианизации, довести его до конца. Это своего рода дерзновение. И не только административное, но и духовное. Однако святитель Нестор решается на него.
И он с этой целью является во Владивосток к своему непосредственному начальнику, к архиепископу Евсевию, с проектами создания Камчатской духовной миссии и Камчатского же православного братства. Архиепископ положительно отнесется к этим предложениям и отправит молодого монаха в далекую столицу, Санкт-Петербург, за разрешением Святейшего Синода на реализацию этого проекта. Казалось бы, вот она возможность помочь жителям отдаленного региона добыть необходимые средства, необходимые ресурсы на развитие Камчатки, на духовное ее окормление. И совершенно неожиданно этот план упирается в стену. Имя этой стены – обер-прокурор Святейшего Синода Лукьянов, который крайне негативно воспринимает проект. Сначала он и вовсе отказывается принимать молодого священника с формулировкой «пусть приезжает ваш архиепископ». А затем, когда все-таки ему отец Нестор все-таки представляет проект, в общем, не высказывает никакого интереса.
В будущем следующий обер-прокурор Синода Саблер тоже, в общем, достаточно скептично относится к проекту.
Ну, здесь уже мнение обер-прокурора не будет играть никакой роли, потому что отец Нестор поступит еще раз крайне мудро. Получив достаточно холодный прием от обер-прокурора, он начинает работу в привычном для себя миссионерском ключе. Он начинает вести по всему Санкт-Петербургу лекции о жизни на Камчатке, о тяжелых условиях жизни местного населения и о необходимой им помощи. Лекции об удивительном далеком крае собирают не сотни, тысячи людей со всего Санкт-Петербурга. Они начинают интересовать не только высший петербургский свет и простых жителей, но и членов Государственной Думы, а в какой-то момент привлекают интерес Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпин организовывает аудиенцию у государя Николая Александровича. Отец Нестор прочитает лекцию для самого государя и его родных.
Ему удастся выполнить свою миссию с успехом. Понимаете, какая вещь? Он, в общем, из простонародья. Он не отличался ни знатностью рода, ни богатством, ни связями. Он просто работяга, но при этом человек, который имеет мощный риторский дар, своего рода обаяние, огромное трудолюбие, энергию. И это человек, который на неудачу отвечает всегда одним и тем же: больше надо работать. И вот он работает тем, чем умеет. Он работает своим риторским даром, действительно завоевывает внимание государя.
И это внимание выливается в полную поддержку проекта православного Камчатского братства со стороны государя и его семьи. И уже в 1910 же году оно начинает действовать. Его открывается штаб-квартира во Владивостоке, открываются отделения во множестве городов. Цесаревич Алексей Николаевич становится покровителем братства. От государя поступают не только большие денежные и благотворительные вложения, но и, например, такая важная вещь, как льготы на перевозку грузов по всей стране, что крайне необходимо для доставки ресурсов на Камчатку. Но откликаются не только государь и его семья, но и множество людей по всей стране. За период существования православного Камчатского братства до 1917 года было собрано суммарно 185 тысяч рублей деньгами, тех рублей, как вы понимаете.
Вот что такое рубль того времени? Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это 18 грамм чистого серебра. Прикиньте, сколько стоит рублик того времени. И насколько он дороже рубля нынешнего. Это колоссальная сумма.
При этом это только та сумма, которая зафиксирована в документах, то есть приходила напрямую в совет, совет братства, то есть не учитываются те пожертвования, которые люди делали напрямую, которые передавали отцу Нестору в руки, когда он ездил с лекциями, которые привозили люди на Камчатку сами. И кроме этих денег, это чисто денежное вливание. Также на сумму около 100 тысяч рублей было собрано икон, одежды, текстов, различных книг, медикаментов, всего, что было крайне и крайне необходимо жителям Камчатки.
А во что в итоге вылилась деятельность братства? Насколько я понимаю, христианизация камчатского населения очень быстро выросла в разы, что называется.
Пошел очень серьезный процесс христианизации. Он, в принципе, и так шел усилиями отца Нестора, но здесь процесс пошел действительно семимильными шагами, ведь не только эти ресурсы прибывали на Камчатку, но и началось строительство школ, больниц, лепрозориев, домов презрения. Что интересно, все это делали из дерева во Владивостоке, а потом на пароходах отправляли на далекую Камчатку в разобранном виде и собирали уже на месте. И за те 7 лет, которые действует православное Камчатское братство, построены десятки учреждений социального характера и десятки храмов и церквей на Камчатке. Все это усилиями фактически самого отца Нестора. Но не надо, конечно же, забывать, что ему деятельно помогает и государь, и правительство, и множество других очень важных ключевых иерархов и деятелей Русской Православной Церкви того времени.
Ну, то есть, фактически, Камчатка большей степенью не христианизированная, несмотря на усилия миссионеров, которые продолжались 200 лет, становится христианизированной фактически в результате деятельности этого братства, приближается к 100% крещенных, и к 1917 году это часть Российской империи, которая является подлинно православной. 200 лет крестили, не докрестили. Пришел святитель Нестор и за несколько лет задачу решил. Это настоящее чудо. Чудо миссионерской деятельности, наверное, можно в этом видеть помощь Божью, и, наверное, можно видеть в этом то, что сам Господь нашел и приставил к делу человека, который нужен был в таких обстоятельствах. При том, что сам святитель Нестор значительную часть времени просто отдавал другим обязанностям. Ну что ж, давайте посмотрим на то, каково было вознаграждение ему самому. Это вознаграждение одновременно означало для него и большую ответственность, и большую нагрузку.
Да, этим вознаграждением был сан архимандрита, полученный в 1915 году, но перед этим в жизни отца Нестора происходит еще одно очень важное событие, неразрывно переплетенное с историей всей нашей страны. Начинается Первая мировая война, и в 1914 году отец Нестор добровольно отправляется на фронт в качестве священника лейб-гвардии Драгунского полка, где он возглавляет санитарный отряд «Первая помощь под огнем врага». Лично на своих плечах вносит множество раненых с передовой, перевязывает их, оказывает им утешение, говорит напутственные слова, прежде чем их рассылают по госпиталям. Кроме этого, он участвует в разведке, доставляет донесения, лично с крестом в руке ходил в атаку под тяжелым огнем врага, и за свое милосердие и героизм на фронте, где он пробудет фактически на передовой целый год, он получил целый ряд как боевых наград, так и самую важную военно-духовную награду. Он получает право носить наперстный крест на Георгиевской ленте.
Ну что ж, подходит еще один перелом в жизни отца Нестора. Пора ему становиться владыкой Нестором.
Да, это произойдет всего в возрасте 30 лет, в 1916 году, когда будет утверждена кафедра викарного епископа в Камчатке. Туда будет рекомендован Святейшим Синодом императору, естественно, конкретный кандидат им будет отец Нестор Анисимов. И в октябре 16 числа 1916 года состоится архиепископская хиротония. При этом, что интересно, она состоится по просьбе отца Нестора не в далекой столице, как было принято, а во Владивостоке. Редкий случай, когда хиротонию проводят не в столичных храмах, а где-то достаточно далеко по стране в одной из епархий.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель университета имени Разумовского Григорий Глебович Елисеев. Мы обсуждаем судьбу и подвиги святителя Нестора Камчатского. Мы уходим из эфира буквально на минуту для того, чтобы вскоре вновь встретиться с вами и продолжить беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях историк Григорий Глебович Елисеев. Он рассказывает нам о духовных подвигах и трудах святителя Нестора Камчатского. Мы переходим, пожалуй, к наиболее интересному периоду его деятельности. После того, как ему фактически удалось крестить Камчатку, которую крестили 200 лет, на него обрушиваются испытания, о которых он и подумать не мог. Понимаете, какая вещь? Революция – это такая глыба, которая падает на твой череп без спросу и без всяких перспектив на улучшение. Ну что ж, давайте посмотрим, как революция упала на Камчатку и как она придавила плечи святителя Нестора.
Да, к сожалению, всего год, даже меньше, отец Нестор, уже теперь святитель Нестор, пробудет архиепископом Камчатским и Петропавловским. С этого момента он в 1917 году отправляется в Москву для участия во Всероссийском поместном соборе и выборах святого патриарха Тихона. Здесь же его застает начало боевых действий за Москву между белыми и красными. Во время попытки захвата большевиками власти в Москве, именно по его инициативе Поместный собор образует делегацию, которая будет пытаться организовать переговоры между сражающимися сторонами. Сам же отец Нестор в это время отправится на улицы города помогать раненым. После октябрьских событий он будет включен в комиссию, которая будет заниматься фотографированием и описанием повреждений Кремля, который будет возглавлять священномученик Вениамин, митрополит Петроградский.
Вот если я правильно помню, выпустит святитель Нестор по итогам своей работы по этой трагической теме, по теме изуродования фактически Кремля, брошюру, и она крепко прозвучит тогда, и, в общем, если и сейчас ее читать, то она производит серьезное впечатление.
Да, по благословению собора он обобщает итоги работы комиссии, облекает их, благодаря своему дару талантливого проповедника, в понятную и простую для восприятия форму и выпускает брошюру «Расстрел московского Кремля», основной вывод которой, что повреждения, которые наносились московскому Кремлю, были умышленными, атаковали умышленно церкви и патриаршую резницу и абсолютно ненужными. Несколько десятков юнкеров, которые обороняли Кремль, никоим образом не требовали такого артиллерийского огня для своего подавления. Тираж этой брошюры будет незамедлительно конфискован большевиками, а сам отец Нестор арестован без предъявления обвинений.
Ну, что тут скажешь? Вот вспоминаешь Булгакова, правду говорить легко и приятно. Видимо, не во все времена. Вот сказал человек правду и поплатился. Время было не для правды.
Сначала его попытаются заключить в тюрьму, но начальник тюрьмы откажется принимать архиерея. Тогда со 2 марта 1918 года отец Нестор будет отправлен под домашний арест.
Вот вопрос, где его дом?
Его отправили в Новоспасский монастырь, где ему предоставили крошечную комнатку в дальней части монастыря. Как описывают это посещавшие его журналисты, из убранства там был только небольшой столик, диван и одна икона, которую ему разрешили сохранить. На вопрос журналистов газеты «Утро России», что вы считаете причиной вашего ареста, отец Нестор ответил следующее, процитирую его: «Причин нет, я не политик, я всего только церковник, болевший душой об унижении церкви и не скрывавший этого». Конец цитаты.
Ну что ж, и здесь человек сказал правду, ни больше, ни меньше. Он действительно не политик, его интересует миссионерская работа, его интересует выполнение архиерейского долга, по сути, пасторского, и его интересует честное исполнение обязанностей, которые ему поручил церковное начальство. Он не лезет на баррикады, никого туда не зовет, ничего с точки зрения политики не критикует, он просто руководствуется верой и совестью. Но, помните, я говорил, время такое не для правды. Время такое не для веры, и время такое не для совести. И то, и другое, и третье удается с трудом.
Тем не менее, большевикам не удается предъявить ему какие-либо осознанные обвинения, поэтому 25 марта 1918 года им приходится освободить отца Нестора из-под домашнего ареста, и он возвращается к работе Поместного собора.
Ну, скажем так, собор вынужден прервать свою работу, надеется на то, что он ее продолжит, но впоследствии эти надежды рассеиваются. Планировалось сделать гораздо больше. Сделано было многое, о многом мечталось, но время внесло коррективы.
Как и для самого владыки Нестора. Он становится одним из доверенных лиц патриарха Тихона и с 1919 по 1922 год будет активно ездить по всей стране, выполняя его поручения. с этого момента начинается такой удивительный период в жизни владыки Нестора, связанный с его мечтой вернуться обратно на любимую далекую Камчатку, на которую он, естественно, не может отбыть через захваченную гражданской войной страну напрямую. И здесь начинается его длинный-длинный кружной путь через множество государств. Сначала он отправляется в Киев, где он поможет генералу Келлеру вывести из монастыря его людей, спасти их от смерти. Сам генерал Келлер и двое его адъютантов будут выходить, откажутся и будут расстреляны петлюровцами. Так вот, причем же здесь отец Нестор? Он, не боясь мести с их стороны, заберет останки генерала Келлера и его людей из морга анатомического театра и похоронит их в Покровском монастыре под чужими именами, совершив отпевание. Затем в 1919 году, в самом начале, он отправится в Одессу и оттуда в Ялту и будет деятельно участвовать в эвакуации из страны великого князя Николая Николаевича и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Отбудет вместе с ними на британском линкоре «Мальборо» в Стамбул. Вот, казалось бы, человек выбрался из захваченной гражданской войной страны, мог бы осесть там. Нет, отец Нестор, любящий свою родину, пытается отправиться обратно. Что ему удается? На одном из добровольческих кораблей он движется вновь в сторону Петропавловска-Камчатского.
Ну, давайте, давайте здесь уточним. Белое движение прекратило свое существование на юге России в 1920 году. Когда отправляется святитель Нестор на Дальний Восток, и долг ли его путь?
Он отправляется все в том же 1919 году. Его путь очень долг, потому что он за этот период времени активно включается в работу белого дела. Он активно проповедует в церквях. Он несколько раз встречается с адмиралом Колчаком. А затем, когда он, наконец, добирается до Петропавловска, он не может войти в город, потому что там идет восстание, и фактически большевики не пускают корабль, на котором он плывет в гавань.
Когда это происходит? Вот, понимаете, 19-й год перемещения с одного места, 22-й – это уже Камчатка. Совершенно обидная и страшная ситуация для владыки Нестора, когда он не может попасть на место, где он является архиереем. Страшная, в общем, для него вещь. Вот это путешествие фактически в 3 года, если я не ошибаюсь. Что оно в себя включило?
Он добирается до Петропавловска, это 1920 год, его тогда не пускают.
Поближе немножко.
Поближе, да. После этого ему приходится тогда отбыть в Японию, в город Цуруга, а затем в Харбин.
То есть, таким образом, его путешествие было 1919-20, и уже на Камчатку он вернуться не мог.
На Камчатку он уже не возвращается, и, к сожалению, сразу скажу, к сожалению, такая грустная вещь, на Камчатку он уже не сможет вернуться никогда. Он будет до конца своей жизни очень скучать по любимому краю, по, как он вспоминал, по его родным Камчедалам. Но, к сожалению, судьба распорядится так, что он будет нужен в других местах, и где потребуются его и таланты проповедника, и таланты организатора. И о Камчатке он будет всю жизнь горевать и вспоминать.
Ну, давайте мы отвлечемся на минутку от залитой светом фигуры святителя Нестора и обратимся к тому, что будет происходить на Камчатке без него. Камчатка достаточно долго самими обстоятельствами гражданской войны была подморожена от революционного гниения, и камчатское духовенство дольше, чем в континентальной России, сохраняло церковные порядки, нормальное богослужение, нормальное, в общем-то, функционирование всех ветвей церкви. Однако после того, как революционная власть там утвердилась, после того, как все белые правительства утратили там эмиссаров, начался настоящий разгром православия на Камчатке. Это, поверьте мне, что-то ужасающее. в разных областях России выбивали 50%, 80%, 90% духовенства. Был момент, когда в стране не было ни одного действующего монастыря. В некоторых больших городах отсутствовали действующие храмы, но Камчатка с середины 20-х годов 20-го столетия была погружена в ужасающую тьму. Речь идет не просто о репрессиях. Камчатку вычистили от православия. Там не оставили ни одного действующего храма, ни одного действующего священника. Там не только огромное количество народу было репрессировано, и были и приговоры на отсидку на годы и годы, но были также и расстрельные приговоры. То есть там часть духовенства поставили к стенке. Поэтому, в общем, судьба Камчатки, которая была с христианской точки зрения только что блистательной, благодаря усилиям святителя Нестора, очень быстро, в 20-е и 30-е годы, погрузилась в бездну тьмы. Надо помнить духовные подвиги святителя Нестора, и надо помнить подвиги в кавычках людей, которые его наследие активно, сознательно разрушал. Очень долго впоследствии восстанавливалось православие, и первый храм был там открыт в 1983 году. Понимаете, братья и сестры, о чем я вам говорю? Понимаете.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, напоминаю вам и то, что была бездна тьмы, а сейчас у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком Григорием Глебовичем Елисеевым беседуем о святителе Несторе Камчатском, о его светлом пути и духовных подвигах. Мы начинаем Харбинский период его деятельности.
Этот период начнется с того момента, как он прибывает туда, будучи изгнанным из Петропавловска, и эти два года, ну, фактически там полтора, с 21 по 22, он посвятит огромной работе по пути милосердия. Его усилиями открываются дома милосердия и трудолюбия, приюты для детей-сирот, приюты для старцев-хроников, приюты для душевнобольных, приюты для слепцов. Открываются самые разнообразные школы, учащие людей прикладным искусством, дающие им в руки профессию. Все это открывается в Харбине его усилиями. Попутно с этим отец Нестор не бросает свою миссионерскую деятельность и не бросает мечту вернуться обратно на родину. Летом 1922 года он добирается до Владивостока для участия в Земском соборе, который организует Временное Преамурское правительство. После окончания собора именно владыка Нестор будет служить торжественный молебен в кафедральном храме, и именно он же проведет окропление святой водой выстроенные войска избранному правителем Приморья Дитерихсу, войска Дитерихса.
Ну что же, вот уточним. В 1916 году его поставили в архиереи. Ему не дали фактически управлять его епархиальной областью. Он маялся, откровенно говоря, без Камчатки. Он стоял на стороне тех, кто был ближе к христианству в гражданской войне. И в конечном итоге, когда белое дело было разгромлено, он поселился вместе с его бойцами в Харбине. Что произошло? Епархия, которую он должен управлять, ужалась до нескольких дворов и церкви в Харбине на подворье архиепископском.
При всем при этом отец Нестор, несмотря на все эти тяготы, несмотря на очень гревавшую его оторванность от родины, он с огромным, на самом деле, горем и болью переживал события, происходившие в жизни церкви в 20-30-х годах. Он всегда продолжал носить титул архиерея Петропавловского и Камчатского даже в эмиграции, даже в этом изгнании.
Я потому-то и говорю, вроде бы его епархия на Камчатке, но поскольку он здесь, то небольшое пространство вокруг него и храм, ну и несколько учреждений церковных фактически превратили в его епархию.
Да, но при всем при этом, как ни удивительно, в очередной раз руководство церкви не забывало о том, насколько он деятельный и талантливый проповедник. В 1933 году ему жалуют титул архиепископа, а затем руководство Русской Православной Церкви за границей отправляет его с духовной миссией ни много ни мало в далекую Индию, где ему ставится задача встречи с малабарскими христианами, и он даже подготавливает проект возвращения их в лоно Русской Православной Церкви. Единственное, что не дало этому проекту ход, это начавшаяся Вторая мировая война.
Ну что же, если революция – это экспрессы деградации, то войны – это экспрессы развала. И самые лучшие проекты гибнут, когда большие политики затевают большие войны. Фактически проект не осуществился ни в малой мере, но вот деятельность самого архиепископа Нестора продолжилась и имела чрезвычайно важное значение.
После этого он возвращается в Харбин, который теперь составная часть марионеточного Маньчжоу Дигу под японским руководством. Архиепископ Нестор и здесь не будет изменять себе. В 1943 году через советское генконсульство в Харбине он передает в помощь Красной Армии, принадлежавшей ему золотые кресты и золотую панагию. А когда японские милитаристы насильно потребуют от всего населения Харбина, включая православное, участвовать в синтоистских ритуалах, публично выступит с осуждением и отказом, не боясь расправы со стороны японских военных.
Смелый был человек, но, впрочем, а какой еще может быть миссионер у Камчатки?
И в 1945 году он будет выступать с приветствием от верующих города Харбина, встречая победоносную советскую армию, освобождающую город. В том же 1945 году, 27 декабря, Священный Синод принимает решение о воссоединении клира и мирян Харбинской епархии с Русской Православной Церковью. Вместе с ними считается воссоединенным и архиепископ Нестор.
Ну, насколько я понимаю, у него не встретило никаких препятствий, возражений, то, что имя Святейшего Патриарха включается в богослужебные молитвы.
Не только не встретило, он сразу же, как только получает известие об избрании Алексия, дает указание поминать его при богослужениях.
Вот это еще до воссоединения произошло.
Да.
Ну, а после воссоединения он прям честен. Церковь должна быть со своим народом. Архиереи, соответственно, это есть то, что народ ведет, окормляет и находится в его гуще. Архиепископ Нестор соответствует этой роли в полной мере.
И за его подвижническую деятельность, за соответствие этой роли, его находит достойная награда. 11 июня 1946 года митрополичий округ преобразован в восточно-азиатский экзархат, а архиепископ Нестор получает назначение патриаршего экзарха с возведением в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского.
Это красиво звучит. По правде говоря, средств для того, чтобы вести христианскую работу, не прибавилось, ответственности стало больше, а вот советские власти, каким бы хорошим архиереем ни был владыка Нестор, смотрят на него неприязненно. Ну, понимаете, какая вещь, на то они и советские власти.
Фактически, это назначение моментально нарисовало на спине у владыки Нестора огромную мишень со стороны советской власти.
Ну что ж, давайте посмотрим. Понимаете, какая вещь? Человек всю жизнь делал то, что от него требует церковный долг. Долг священника, долг миссионера, долг пастыря. Каждый раз ему за это, что называется, попадало. Каждый раз он все равно продолжал делать то, что ему положено делать. На этот раз попало исключительно серьезно.
14 июня 1948 года по прямому указанию из Москвы советское генконсульство передает информацию в Китай с требованием задержать собирающегося вылетать в столицу на празднование 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви экзарха Нестора Анисимова. Его арестовывают китайские власти. Формальным обвинением является шпионаж в пользу Японии. Его достаточно долго пытают сначала в Китае, затем передают в руки органов государственной безопасности СССР.
Ну, он, в общем, так решили, что Япония, он мог бы таким образом быть и шпионом в пользу Румынии, мог быть шпионом в пользу Индии, он же там был. Ну, в принципе, раз раньше в Индии всем владели британцы, он, очевидно, был еще и британским шпионом, ну, что мелочиться, раз британским, то американским. Так могли решить, но ограничились тем, что ладно, Господь с ним.
Пусть только японским.
Пусть только японским. Ну, пока решим японским, да и все.
Владыку Нестора привозят в МКБ на Лубянке, где после ряда достаточно жестоких допросов формально его отправляют на суд в Хабаровск. На суде ему инкриминируются следующие преступления. Брошюра «Расстрел московского Кремля».
В сущности, правдивая.
Панихиды по убиенным родственникам государя Николая II.
А в сущности, почему их нельзя отпевать?
Создание в Харбине мемориала Николаю II и югославскому императору Александру I.
В сущности, а почему незаслуженно?
И перенос мощей священномученицы Елизаветы.
Но было бы глупо считать, что она не священномученица.
Вот то, за что владыка Нестор получает обвинение в враждебной антисоветской деятельности, 3 и 10 части статьи 58, печально известной, и получает 10 лет ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей.
Владыке суждено было пережить это тяжелое испытание.
Да, к счастью, он из этих 10 лет, ну как к счастью, ну, на самом деле, действительно к счастью, он отбудет 8 лет в лагерях в 50...
Звучит как, вот времена советской власти, к счастью, он отбыл всего 8 лет заключения. Как здорово, боже мой, всего 8 лет.
В 56-м году он выходит на свободу.
Выходит на свободу кем? Он по-прежнему архиерей, никто его сана не лишал.
И здесь, да, встает огромная проблема, потому что, с одной стороны, на руках у и, соответственно, Синода, и у Совета по делам РПЦ, не будем забывать о такой структуре советской, которая курирует реально положение церкви, находится талантливый организатор, пламенный проповедник, ответственный и деятельный человек.
И, в сущности, еще не старый.
С клеймом отъявленного антисоветчика. Куда его назначить, совершенно непонятно. В центральной епархии его назначить никак невозможно.
Это можно же его в Японию назначить, он все равно будет шпионить в пользу японцев.
В результате, после долгих консультаций и размышлений, 18 июля 1956 года его назначают митрополитом новосибирским и барнаульским. Что самое интересное, это крупнейшая епархия Русской Православной Церкви на тот момент. И здесь владыка Нестор вновь не изменит себе. Уже через 2 года он рассорится с Советом по делам Русской Православной Церкви, который потребует от него формальной подписи под решением о закрытии храма, на что он ответит: «Я всю жизнь храмы только открывал», и его под предлогом преклонного возраста, хотя и без формального указания в документах причины, сведут с кафедры. Казалось бы, на этом история должна закончиться, но нет. Он подает прошение в Синод, прошение Алексию пересмотреть дело. И 9 декабря 1958 года владыку Нестора назначают временно исполняющим обязанности митрополита Кировоградского и Николаевского.
Ну что ж, вот Бог помогает человеку, и ничего его не способно сломить, когда за плечами его ангельские крылья. Они все это видят. Ну, присмотритесь к судьбе владыки Нестора.
И в последние годы своей жизни он будет много ездить по епархии, совершать богослужения, проповедовать Слово Божие, будет бороться с попытками закрывать храмы. Но всем душой и сердцем он будет скорбеть и вспоминать о родной Камчатке. Камчатка в тот момент времени – это закрытый регион, туда поехать никак невозможно.
И там ни один храм не служит.
Он будет и спрашивать разрешение отправиться туда хотя бы как гражданское лицо, не как священнослужитель. Ему не позволят. И 17 октября 1962 года уже престарелый архипастырь приезжает в Москву для проведения операции. Но в день приезда у него происходит кровоизлияние в мозг, и следует тихая и, в общем, мирная кончина 22 октября 1962 года в праздник Казанской иконы Божией Матери.
«Прибрал к себе Господь слугу его, раба его Нестора, и, наверное, сказал ему, пора отдохнуть. Нечего мне к этой судьбе добавить, дорогие радиослушатели, все сказано. Мне остается от вашего имени поблагодарить Григория Глебовича Елисеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Исторический час на радио «Вера».